«Моя мама», — сообщил Рон как-то вечером, когда они сидели в Уэльсе на берегу реки, — «умеет доставать вкусную еду прямо из воздуха». Он мрачно потыкал вилкой в лежавшие на тарелке обгоревшие серые куски рыбы. Гарри машинально взглянул на шею Рона и увидел то, что и ожидал увидеть, поблескивающую золотую цепочку крестража. Ему удалось совладать с желанием обругать Рона. Он знал, что завтра, когда Рон снимет с себя крестраж, настроение его пусть немного, но все же улучшится. «Доставать еду из воздуха не может никто, в том числе и твоя мама», — ответила Гермиона. «Еда — это одно из пяти принципиальных исключений из закона элементарных трансфигураций Гэмпа».
«Ой! Говори на человеческом языке, ладно?» — перебил ее Рон, вытягивая из промежутка между зубами рыбью кость.
«Сделать еду из ничего невозможно. Ее можно приманить, если ты знаешь, где она находится. Можно трансформировать, можно увеличить ее в объеме, когда она у тебя уже есть.
Но вот это я увеличивать в объеме не хочу. И без того гадость жуткая», — вставил Рон.
«Гарри поймал эту рыбу. Я постаралась приготовить ее как могла. Почему-то с едой всегда приходится возиться мне. Надо думать по той причине, что я женщина».
«Да нет, по той, что ты у нас главный маг», — выпалил Рон.
Гермиона вскочила, и с ее тарелки соскользнул на землю кусочек жареной щуки. «Завтра, Рон, еду будешь готовить ты. Отыщи все нужное для этого, произнеси необходимое заклинание и сооруди что-нибудь такое, что можно будет положить в рот, а я буду сидеть рядом, корчить рожи и стонать. Вот тогда ты увидишь, как умолкните», — произнес Гарри, вскакивая на ноги и поднимая ладони. «Сию же минуту!» Гермиона разозлилась еще пуще.
«Как ты можешь заступаться за него? Он ни разу даже не попытался приготовить, хоть
Гермиона, помолчи. По-моему, я слышу чьи-то голоса». Гарри вслушивался, не опуская поднятых рук. Да, действительно, сквозь шорохи и плеск реки пробивался какой-то разговор. Он оглянулся на вредноскоп. Прибор ничего опасного не показывал. «Ты ведь прикрыла нас заклинанием «Оглохни», так?» — прошептал он Гермионе. «Я прикрыла нас всем, чем могла», — прошептала она в ответ. «Оглохни могла отталкивающим, дезиллюминационным всем. Не услышать, не увидеть нас они, кем бы они ни были, не смогут». Кто-то шел, тяжело волоча ноги по земле. Потом послышался грохот выворачиваемых камней и треск сучьев. Было ясно, что по лесистому склону, у подножия которого на узком берегу стояла их палатка, спускается несколько человек. Все трое замерли, держа наготове палочки. Заклинаний, которыми они себя окружили, должно было хватить, тем более сейчас, почти в полной тьме, для того, чтобы оградить их от маглов и обычных волшебников и волшебниц. Если же здесь появились пожиратели смерти, тогда, возможно, их оборонительным укреплением придется впервые пройти проверку на противодействие темной магии. Компания вышла на берег. Разговор стал более громким, но оставался по-прежнему неразборчивым. Гарри прикинул. До нее было футов 20, не больше, точнее определить расстояние порожистая река не позволяла. Гермиона, схватив бисерную сумочку, порылась в ней, вытащила три удлинителя ушей и выдала по одному Рону и Гарри. Все торопливо вставили розоватые провода в уши и выбросили другие их концы из входа в палатку. Спустя пару секунд Гарри услышал усталый мужской голос. Здесь должны водиться лососи. Или вы думаете, что для них еще не время? Акцио, лосось!
Послышалось несколько отчетливых всплесков, потом шлепок, с каким крупная рыба ударяется о человеческое тело. Кто-то громко крякнул. Гарри просунул конец удлинителя поглубже в ухо. Теперь сквозь рокот реки пробивалось уже несколько голосов, но говорили они не на английском и не на каком другом когда-либо слышанном им человеческом языке. Этот язык был груб и немелодичен, с брецающими горловыми звуками, и разговаривали на нем, похоже, двое. Один голос был пониже и помедленнее другого. По другую сторону брезента заплясал огонь, большие тени замелькали между костром и палаткой. По воздуху поплыл аппетитнейший запах поджариваемого лосося. Потом задребезжали тарелки, ножи, вилки, и снова раздался мужской голос. — Ну вот, крюкохват, кровняк, держите!
— Гоблины!
— чуть слышно шепнула на ухо Гарри Гермиона, и он кивнул.
— Спасибо!
— по-английски ответили гоблины.
— Выходит, вы трое в бегах?
— И давно? — спросил новый, мягкий и приятный голос, показавшийся Гарри смутно знакомым. Он тут же представил себя мужчину с округлым животиком и румяным лицом.
— Недель 6, 7, уже не помню, — ответил усталый мужской голос. — В первую пару недель я повстречал крюкохвата, а дня через 2 к нам присоединился кровняк. В компании бродить как-то приятнее.
Наступила пауза, только ножи скребли по тарелкам, да кружки поднимались с земли и опускались на нее. Потом тот же голос спросил.
— А вы-то почему ушли, Тед?
— Я знал, что за мной придут, — ответил мягкий голос Теда. И Гарри вдруг понял, кто это — отец Тонкс.
Услышал на прошлой неделе, что в наших краях появились пожиратели смерти, и решил, что лучше от них сбежать. Регистрироваться в качестве магловского выродка я, видите ли, не желаю в принципе, так что мне ясно было, тут вопрос времени, рано или поздно уходить придется. С женой ничего не случится, у нее кровь чистая. Ну, а потом я встретил в этих местах Дина. — Когда это было, сынок? Пару дней назад?
— Да, — ответил еще один голос, и Гарри, Рон и Гермиона, безмолвные, но взволнованные, обменялись взглядами, поскольку узнали голос своего гриффиндорского однокашника Дина Томаса.
— Так ты тоже родился от магла? — спросил первый мужской голос.
— Точно сказать не могу, — ответил Дин. — Отец ушел от матери, когда я был совсем маленьким, а доказательств того, что он был волшебником, у меня нет.
Какое-то время все молчали. Слышно было только, как они жуют. Потом снова заговорил Тед.
«Должен вам сказать, Дирк, я удивлен, что встретил вас здесь. Приятно, но удивлен. Поговаривали, будто вас схватили».
«А меня и схватили», — ответил Дирк. «Я уже был на полпути к Азкабану, но мне удалось бежать. Оглушил Долиша, позаимствовал его метлу». Это оказалось легче, чем вы думаете. По-моему, он просто был не в себе. Может, его кто-то конфундунсом стукнул, не знаю. Если так, готов крепко пожать руку любому волшебнику или волшебнице, сделавшим это. Не исключено, что они спасли мне жизнь.
Наступила новая пауза.
заполнявшаяся лишь потрескиванием костра и шелестом реки. Потом Тед сказал:
«А как оказались здесь вы двое? У меня создалось впечатление, что гоблины, вообще говоря, приняли сторону сами знаете кого».
«Неправильное впечатление», — ответил тот из гоблинов, голос у которого был повыше. «Мы ничьей стороны не принимаем. Волшебники воюют, это их дело».
«Так почему же вы в таком случае скрываетесь?»
«Я из благоразумной предосторожности», — ответил гоблин по басовитие. «Отказался выполнить просьбу, которая представилась мне чрезмерно наглой, и понял, что моя безопасность под угрозой».
«А о чем вас попросили?» — поинтересовался Тед.
«Об исполнении обязанностей, лежащих ниже достоинства моего народа», — ответил гоблин, и голос его при этом стал более грубым и меньше похожим на человеческий. «Я им все-таки недомовый эльф».
«А что вы, крюкохват?»
«Да примерно то же», — ответил голос более высокий. «Мой народ уже не контролирует Гринготтс целиком и полностью, а иметь в хозяевах волшебника я не желаю».
Он прибавил что-то на гоблядуки, и кровняк рассмеялся.
«Что вас рассмешило?» — спросил Дин.
«Он сказал, что существуют вещи, которые волшебникам невдомек», — ответил Дирк.
Наступило недолгое молчание.
«Не понял», — сказал Дин.
«Я немного отомстил им, когда уходил», — сказал на человеческом языке крюкохват.
«Правильный человек».
«Виноват гоблин»,
— торопливо поправился Тед.
«Надеюсь, вы заперли кого-то из пожирателей смерти в один из особо надежных сейфов?»
«Если бы я это сделал, его оттуда никакой меч наружу не вывел бы», — ответил крюкохват.
Кровняк расхохотался снова, и даже Дирк испустил сухой смешок.
«И все же мы с Дином так ничего и не поняли», — сказал Тед.
«Вот и Северус Снег тоже. Правда, он об этом не догадывается», — ответил крюкохват, и оба гоблина злорадно расхохотались. Гарри уже еле решался дышать от волнения. Он и Гермиона переглядывались, изо всех сил вслушиваясь в разговор.
«Так вы не слышали об этой истории, Тед?» — спросил Дирк. «О детях, которые пытались тащить меч Гриффиндора из кабинета Снега в Хогвартсе».
Гарри словно током ударило. Он замер на месте, и теперь каждая жилка его тела точно позванивала.
«Ни слова», — ответил Тед. «Пророк об этом ничего не писал, так?»
«Да уж навряд ли», — ответил Дирк. «Мне все рассказал крюкохват, а он слышал об этом от Билла Уизли, который работает в банке. Среди детишек, пытавшихся спереть меч, была младшая сестра Билла».
Гарри взглянул на Гермиону и Рона. Оба цеплялись за свои удлинители ушей, как утопающий за соломинку.
«Она и еще двое ее друзей пробрались в кабинет Снегга и разбили стеклянный ящик, в котором, судя по всему, держали меч. Снегг застукал их, когда они уже тащили меч вниз по лестнице».
«Ах, благослови их Бог», — произнес Тед.
«Они что же, собирались пронзить мечом сами знаете кого или Снегга?»
«Ну, что бы они там ни задумали, Снег решил, что держать меч на прежнем месте небезопасно», — сказал Дирк. «И через пару дней, думаю, он разрешения ждал от сами знаете кого, отправил меч на хранение в Лондон, в Гринготтс».
Гоблины снова расхохотались.
«Я все-таки не понимаю, что тут смешного», —
— сказал Тед.
«Это подделка!» — проскрежетал Крюкохват.
«Меч Гриффиндора?»
«Он самый! Это копия!» «Правду сказать, копия великолепная, но сделана волшебником. Настоящий меч много веков назад сковали гоблины. Он обладает свойствами, присущими лишь оружию гоблинской работы. Где сейчас подлинный меч Гриффиндора, я не знаю, но только не в сейфе банка Гринготтс».
«Вот теперь я понял», — произнес Тед. «А пожирателям смерти вы об этом сказать не потрудились?»
«Не видел причин обременять их этой информацией», — чопорно сообщил Крюкохват. И теперь уже Тед с Дином расхохотались вместе с Кровняком. В палатке Гарри закрыл глаза, молясь, чтобы кто-нибудь задал вопрос, ответ на который он жаждал услышать, и спустя минуту, показавшуюся ему не одной, а десятью, Дин исполнил его желание. Ведь Дин, внезапно вспомнил Гарри, тоже когда-то ухаживал за Джинни.
«А что сделали с Джинни и другими? Теми, кто пытался украсть меч?»
«Ох, их наказали. И очень жестоко», — безразлично произнес Крюкохват.
«Но они хоть целы?» — сразу спросил Тед. «Уизли вовсе не нужно, чтобы покалечили еще одного их ребенка».
«Увечить их, сколько я знаю, не стали», — ответил Крюкохват.
«Ну, будем считать, что им повезло», — заметил Тед. «При послужном списке Снега можно только радоваться, что они еще живы».
«Так вы верите в эту историю, Тед?» — поинтересовался Дирк.
«Верите, что Снег убил Дамблдора?»
«Конечно, верю», — ответил Тед.
«А вы хотите сказать, что верите россказням о причастности к этой смерти Поттера?»
«В наши дни трудно понять, чему можно верить», — пробормотал Дирк.
«Я знаю Гарри Поттера», — сказал Дин, — «и считаю его замечательным человеком. Избранным называйте как хотите».
«Да, сынок, очень многие верят, что таков он и есть», — сказал Дирк, — «и я в том числе. Но где он?» «Судя по всему, сбежал».
«Тебе не кажется, что если бы он знал чего-то, чего не знаем мы, или обладал какими-то особыми способностями, то был бы сейчас здесь, сражался, сколачивал сопротивление, а не прятался неведомо где? Ну и сам знаешь, пророк выдвинул против него очень серьезное обвинение».
«Пророк?» — презрительно фыркнул Тед. «Если вы читаете эту гнусную газетенку, Дирк, то вполне заслуживаете того, чтобы вам врали. Хотите получить факты? Обратитесь к придире». Внезапно раздался взрыв давящегося кашля и чуть ли не рвоты плюс гулкие удары по спине. Судя по всему, Дирк подавился рыбной костью. Наконец он произнес, отдуваясь:
«К придире? Листку для душевнобольных, который издает Ксену Лавгуд?»
«Теперь уже не для душевнобольных», — ответил Тед. «Вам стоило бы в него заглянуть. Ксенофилиус сообщает факты, которые игнорирует пророк, а об этих его морщерогих кизляках в последнем номере вообще нет ни слова. Долго ли ему это будет сходить с рук, я не знаю, но на первой странице каждого номера Ксену твердит, что всякий, кто настроен против сами знаете кого, должен считать помощь Гарри Поттеру первейшей своей задачей».
«Трудновато помогать мальчишке, который исчез с лица земли», — сказал Дирк.
«Знаете, то, что его до сих пор не схватили, уже достижение, и немалое», — сказал Тед. Я, конечно, рад был бы услышать о нем, но ведь и мы пытаемся сделать то же, что он — сохранить свободу, верно? —